Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я, Петр Олешковский, здесь в студии. У меня сегодня замечательный гость Борис Сергеевич Братович. Добрый день.
Здравствуйте.
Борис Сергеевич, профессор, психолог факультета психологии МГУ имени Ломоносова, а также научный руководитель факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Но мы скорее не о психологии сегодня поговорим. Мы договорились, что вы расскажете о своем детстве, потому что наша программа — это программа, мемуарная программа воспоминаний. Какого вы года рождения?
Я ровесник Победы и родился за 20 дней до Победы в апреле 45-го года.
В Москве?
В Москве.
То есть ваши родственники никуда не уезжали, да?
Нет, отец эвакуировался в город Чкаловск, ныне Оренбург. Угу. Он профессор права был, и его, так сказать, как кандидата и доцента тогда эвакуировали. Он был в ополчении, но недолго.
Слава богу, ополчение, в общем, все в земле лежит сырой. Да. К сожалению, как необученная.
Он вспоминал, как приехал, уже они в Волоколамске там были, и кто-то приехал, значит, построили все, сказал, которые здесь кандидаты наук, шаг вперед.
Угу.
И, так сказать...
И их просто отправили.
Отправили, да, потом в эвакуацию.
Ага, ага. Вот все-таки, значит, берегли науку тогда. Да, я знаю, часть моих родственников полегла, часть моих родственников тоже была в эвакуации. Ровно благодаря этому я и родился. Хорошо. Ну вот вы в 45-м году родились в Москве. И какие ваши такие самые яркие первые воспоминания? Что был дом ваш, родители, дедушка с бабушкой? Вот давайте начнем с семейного круга. Это всегда очень интересно. И что вы помните из окружения своего?
Ну, вы знаете, я вырос на улице Кирова, ныне Мясницкая.
Угу.
Кирова 41, как сейчас помню. И это дома, которые стояли за ЦСУ, Центральным статистическим управлением. Там сейчас громыхает проспект Сахарова. А когда-то это было такое тихое место, был двор. И вот первое воспоминание — это, конечно, двора, людей двора, прогулки. Ну, и это одно из первых воспоминаний, когда... Там 1 мая, по-моему, и вот я выхожу, как обычно, на 1 мая появлялись китайцы, которые торговали всякими штучками, типа «Уйди, уйди», бумажными этими розами.
Китайцы? Там,
именно китайцы. Какие-то московские китайцы.
Вы знаете, с китайцами особая история очень интересная. Они были в Лефортово до войны. Там была большая колония. И где-то в 25-27 году я слышал это. Они вдруг исчезли все. То ли их депортировали, то ли их просто закопали, то ли их куда-то сослали. Ничего не знаю, это очень интересно. Китайцев в Москве вообще бывало много во время революции, после революции. И вот то, что вы вспомнили, это интересно, потому что я, например, уже не помню китайцев. «Уйди, уйди».
Нет, это вот был их промысел.
Да-да.
Вот эти все штучки совершенно нехитрые, розы, веера из гофрированной бумаги и так далее. И одно из моих первых воспоминаний, что меня родители выпустили во двор. А мне, я не знаю, там года 4. И я довольно сознательно побежал там на Кировскую, через ЦСУ для того, чтобы присоединиться к демонстрации. Мне казалось, что демонстрация – это вообще что-то замечательное. И я помню вот те ряды, в которые я вошел, там гармошка, там какие-то плакаты. И меня взяли. И
конечно, я, значит, мальчик пришел.
И я, значит, с этой всей толпой пошел. Но на Лубянке меня сдали, ну, не на Лубянку, не в КГБ,
ну, понятно,
конечно,
милиция.
А в милицию.
Да, да.
Там была дощатая милиция, меня туда сдали. Вот, родители, естественно, бросились меня искать, но я, так сказать, меня мама выучила телефону, который я помню до сих пор, Б80530. Вот, они позвонили, пришли.
АБ-75875.
А?
АБ-75875.
Ну вот, значит, родители пришли, и когда там милиционер спросил моего отца, кто он, значит, ну, он сказал, что он профессор права. Вот раздался хохот всех присутствующих, потому что я говорил, что мой отец летчик, вот, а мама почему-то портниха, шьет маечки. Вот почему? Ну, нет, вообще понятно совершенно почему. Потому что для послевоенного мальчика, так сказать, папа...
Ну, героический был летчик,
да, конечно. Папа-профессор, конечно, да, как-то совсем не смотрится. Вот это было одно из моих первых воспоминаний. Причем, как бы во дворе я всем врал, что, конечно, я был на Красной площади. И, конечно, я видел Сталина. Разумеется, так сказать. Это была такая обязательная ложь. Это повышало мой престиж. Так что вот с этого времени я примерно себя помню. Кстати, я помню и похороны Сталина. Потому что я уже был таким большим мальчиком. Мне было, соответственно, там 7, почти 8 лет. И очень как-то картинно почему-то помню.
Ну, расскажите, это интересно.
Вы знаете, интересно. Значит, когда, так сказать, Сталин умер, то это был действительно всеобщий такой
траур.
Шок, все, значит, рыдали. И мама схватила двух детей, одному было 12, там, другому 7. И, естественно, повела их хоронить Сталина. Ну, как иначе? А поскольку Кирова или Мясницкая, все это очень близко, поэтому мы дошли до бульвара и стали спускаться вниз. И вот этот спуск вниз я очень отчетливо помню. Во-первых, мрачное время, это март, все голое, деревья. И меня поразило то, как ребенка, так сказать, что на деревьях висят галоши. А я доложу вам, что в то время, так сказать, галоши – это очень серьезная вещь.
Да, понимаете? Конечно, да.
Вот, и даже какие-то чуть ли не валенки, но галоши тоже. Вот, то есть это такое странное зрелище очень. И мы спускаемся к Трубной площади. Мы спускаемся к Трубной площади, и, так сказать, вот толпа сгущается.
Но там был самый кошмар.
Сгущается. И вот там, так сказать, вот эта вот площадь, как бы я ее в дымке вижу, и она, так сказать, ну, колеблется. А по углам стоят студебекеры. Это американские такие большие, вроде красные.
Грузовики, да.
Вот они стоят стык в стык. Они как бы эту площадь, всю толпу
перекрывают, да,
держат. И фактически, так сказать, вот вы говорите, я бы не родился. И я тоже думаю, что я бы не родился, если бы, так сказать, не явился ангел-хранитель, который повернул нас назад. Этого ангела-хранителя звали Зинаид Абрамович Розенбаум, приятель отца, который, так сказать, увидел это все. Он, видимо, тоже оттуда шел и сказал моей матери, значит, шепотом, что возвращайся немедленно. Вот, и, видимо, так сказал, но тогда люди хорошо очень понимали.
Чувствовали, да, оттенки.
Очень хорошо понимали. Она повернула, и мы в эту толпу не вошли. Если бы вошли, то, как бы, вероятность сегодняшнего интервью была бы нулевой.
Там была толкучка, и там очень много людей погибло, да?
Да, конечно, конечно. И вот, ну, так сказать, вот, к сожалению...
Так а почему калоши-то висели на деревьях?
А это уже было, ну, как я могу теперь предполагать, и, в общем, так, это было следствие уже вот этой какой-то толпы, уже, так сказать, потому что там же были потом не только галоши, но и живые люди, вернее, бывшие живые люди. Во всяком случае, галоши висели не для гирлянды, они уже висели как...
Может быть, это аберрация какая-то, следующий день, потому что если вы шли к толпе, ее еще не раздавили.
Вы знаете, значит, нет, аберраций в детстве сколько угодно.
Да, да.
Сколько угодно. Более того, ложных воспоминаний. Угу. В наши воспоминания вторгаются рассказы и так далее. Но, во всяком случае, до сих пор, если я прохожу мимо Трубной площади, во мне, ну, как-то, каким-то образом что-то отзывается. И недавно я проходил со своим, так сказать, коллегой, который с восторгом говорил о том, какие тут квартиры, пентхаусы, какие тут живут люди, так сказать, перечислял мне так называемую нашу эту элиту, вот тут же.
Бамонт.
Да. И я совершенно твердо сказал, что ни за какие деньги
здесь
я бы не
жил
с видом на эту площадь. Ибо каждый раз я бы выходил, и во мне что-то ёкало. Вот эта площадь для меня, она как бы навсегда в
траурная.
Моей жизни связана вот с этой... с этим моментом.
А я в ответ могу вам сказать, что мой отец гордился, я помню, он рассказывал специально мне и сознательно, он постарше, конечно, он 33-го года рождения, со своим другом Лерой Таракановым, который, значит, пишет музыку и сейчас, вот, они сознательно не пошли на похороны Сталина, потому что у них был другой кумир. Они пошли в консерваторию хоронить Сергея Сергеевича Прокофьева, который, как известно, Сталина ненавидел и просил у Бога только одного, чтобы умереть после тирана, что Бог и исполнил, потому что Прокофьев умер на следующий день после смерти Сталина. И хоронили их в одно время. И понятно, что вся Москва была направлена на похороны Сталина, и весь центр был перекрыт, как вы сказали, студебекерами и нарядами, значит, НКВД, милиции, армии и так далее. И отец говорит, что они какими-то задворками, через какие-то заборы, в общем, они с трудом проникли, они несколько раз пытались пробраться к консерватории, и все время натыкались, значит, на или оклики, или вопросы, и, в общем, их не пускали. И они попали туда. И я потом еще где-то читал, у гроба Прокофьева стояло человек 30, а может быть, даже меньше. То есть родня и несколько каких-то людей, и вот два случайных мальчишки, которые, значит, пришли к своему кумиру и гениальному композитору проститься.
Ну, вы знаете, это такое светлое воспоминание, делающее честь, потому что, ну, условно, мое окружение, если можно так сказать, так сказать, там был такой вид спорта. Значит, все действительно ринулись, все подростки. Мой старший брат, там, Лев Сергеевич, он тогда уже был вот этим подростком, и таки он прошел через крыши и так далее. Это был некий спорт.
Вот-вот-вот, крышами, да.
Знаю моего другого, так сказать, коллегу, замечательного редактора, Сергея Леонидовича Воробьёва, вот который дошел аж до площади революции. Площади революции и видел сами похороны. Но это был спорт. То есть просто
конечно, мальчишки, конечно.
И достижение. Вот был или не был. Это очень было престижно. Поэтому туда ринулись не только потому, что, так сказать, а потому что это было в то время, ну, вот самое-самое. Был или не был.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте я напомню нашим радиослушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас сегодня Борис Сергеевич Братусь, доктор и профессор психологии, преподающий в Московском университете на психфаке, и также руководитель научной деятельности на факультете психологии Российского православного университета Иоанна Богослова. Итак, мы начали с вашего детства, давайте продолжим. А скажите, вот в Москве того времени, вашего детства, понятно, вы были пионером, была ли заметна какая-то церковная жизнь, и что ли это для вас значило? Родители, наверное, были атеистами, да?
Ну, вы знаете, конечно, меня в качестве обозревателя 14-летнего, так сказать, особо слушать не надо, но, конечно же, мои родители были атеистами. Вернее, понимаете, как ни странно, теперь слово «атеист» звучит гордо.
Ну да.
Человек говорит, я атеист, да. И ждет, что сейчас на него нападут. А тогда это был привычный,
абсолютно,
забитый.
Да.
То есть они об этом не говорили никогда. И вообще это было...
Ну и о Боге не говорили никогда.
И о Боге никогда не говорили, нет. Это как бы было... Вообще, понимаете, в то время... Надо понимать, что в то время люди очень о многом не говорили.
Конечно.
Была вот некая такая глубокая тыловая оборона.
Угу.
И люди не говорили о репрессированных, о репрессиях, вот. При этом все как бы понимали, потому что, вернее, не все, а чувствовали мозжечком. Вообще, uh-huh. так сказать, люди тогда чувствовали.
Ну, страх был?
Страх был, страх. Я до сих пор помню здание КГБ на Лубянке, по углам которых, вот это мое воспоминание.
Часовые.
Часовые с отомкнутыми штыками.
Да.
Вот, и, так сказать, и на штыке у часового, вот, и это было как раз там, вот, и это было особое здание, особое место.
Горящие окна ночью.
Да, полностью угу, горящие, угу. И это совершенно особо...
Которые не выключали, чтобы все знали, что там работают, при этом никто не знал, работают или нет. Это было не важно, важно было показать, что трудятся.
Да, это хорошая деталь, потому что второй мой, так сказать, дом – это Красные Ворота. Uh-huh. Родители переехали уже в 1953 году. И напротив нас Министерство путей сообщения, где всегда горели ночью окна.
Ну, дело в том, что Сталин работал по ночам и вызывал по ночам. Uh-huh. Это известно. Поэтому все чиновники, хошь не хошь, ночью, либо подсменно, либо как угодно, всегда должны были быть на месте, на низком старте и так далее. Да. Вот, это известно.
Это вообще такой один из феноменальных случаев, когда болезнь одного человека стала, так сказать, болезнью всей страны. Он просто, у него была бессонница,
да?
От которой он сначала пытался избавиться, и Бехтерева вызывал, вот, а потом, так сказать, смирился с этим образом жизни, и все на него как бы перешли на этот...
А вы представляете, что Сталин подписывал документ, дающий право театру Пушкина купить машину «Победа». Он подписывал, вот мой дом на Беговой улице, план подписан Сталиным. Дом построен позже, но готовилось это еще, когда он был жив. Что это за вообще бред такой? Когда человек должен все, да? Значит, или он подмахивал, не задумываясь, скорее всего, но это подпись руки, понимаете? Mm-hmm. Вот, это не факсимильная печать. Вот, это просто пример того, что Шахиншах может и должен следить за всем.
Да.
Это же безумие совершенно.
Ну, вы знаете, тут есть, наверное, помимо, так сказать, вещей, относящихся, ну, так сказать, психопатологии, обыденной жизни и всякой другой, здесь есть некие законы, потому что, как ни странно, но вот я наблюдаю, я, так сказать, заведующий в течение 16 лет был и так далее, я наблюдаю нарастание вот этого явления. Любая бумажка совершенно, она должна быть подписана первым лицом. И первое лицо, ну, где бы...
Неважно, где бы оно ни было.
Где бы оно ни было, оно завалено вот этими бумажками.
Да.
Ну, вплоть до каких-то таких смешных деталей, там, выговор за отсутствие туалетной бумаги и еще что-то.
Да-да.
Понимаете, картриджи, например. Ну, зачем начальнику учреждения крупного и важно, так сказать, подписывать.
Тратить свое время драгоценное.
Зачем,
да.
Понимаете? Но за этим лежит вот какая-то установка. Как ни странно, вот поскольку мы начали с этого имени, такая сталинская, советская, понимаете? Вот этой вертикали, чтобы найти того, с кого спросить. И в этом плане, как есть такое крылатое высказывание у того же Сталина, что каждая проблема имеет имя, фамилию и отчество.
Да-да.
Так сказать, не вообще, а вот давайте
такого-то... Да, конкретно.
И конкретно его расстреляем, понимаете? Вот.
Хорошо. Да, я абсолютно с этим согласен, но давайте все-таки вот вы начали говорить об отношении к религии. Колокольного звона не было в Москве.
Нет.
Упаси Господи, была полная тишина. Нет. Церквей было единично. Но, скажем, ваш первая Пасха или первый крестный ход вообще, который вы зафиксировали, это было уже поздно?
Вы знаете, если, так сказать, говорить о моей скромной персоне, как я пришел, то этот приход был с другой стороны. И это не только как бы мой, но и во многом моего поколения. Если, так сказать, отвлечься в психологию, то у человека есть некая, так сказать, метафизическая потребность у любого человека. То есть потребность...
Особенно в юности.
Особенно
это в юности. Это первый удар.
Совершенно верно. Юность, как один поэт сказал, что подростковый возраст – это кратчайшее расстояние между мной и человечеством. Это главный вопрос. И Толстой говорил о подростковом возрасте как о пустыне отрочества. Вот это одиночество. И вот через эту потребность, ну, как бы и я пришел, и отчасти вот многие...
И я пришел.
Отчасти многие из моего поколения, очень многие поколения, поэтому...
А кроме того, давайте не забывать, что церковь была задавлена, презираема, хотя в какие-то моменты иерархов было видно, где-то когда-то, да, вот, но в целом, конечно, школа. И все прочее, я помню, наверное, многие пережили, когда вытягивали человека, говорили, что это у тебя крестик, да?
Конечно, вот. конечно.
Это не я, у нас был такой случай, вот у меня был такой случай, когда гнобили, да, гнали из пионеров там и так далее.
Конечно, ну, при мне еще одно из дел было таких, что такого-то видели в церкви, видели. Вот. Ну, и вообще вся система церковная же, она была...
Все, комсомольцы всегда стояли.
Все крестившиеся, они записывались в книгу и передавались в КГБ. Вот, поэтому путь, он был другой. Вот не как сейчас, там, где на каждом углу, где вот ваша замечательная радиостанция, радиостанция «Радонеж», там, «Теос», там, то-то. Но только ленивый может сказать, а вы знаете, я не достал Евангелие, там, или, так сказать, это вранье. А тогда это все было, как бы, надо было идти изнутри.
Я думаю, что сейчас Евангелие читать не хочется ровно так же, как тогда хотелось. Потому что от обратного. Другое дело, что очень много людей начали читать Евангелие, наконец. Ну вот, и вообще Библию, понимая единство двух составных частей. И вообще единство мира понимается через чтение вот книги от начала до конца. Простите.
Нет, нет, нет. Совершенно верно. Я могу только добавить к вашему замечанию, что на таможне спрашивали наркотики, оружие, религиозная литература.
Религиозная литература, да-да.
Литература. Да. Поэтому вот эти маленькие библики и Евангелие их проносили...
Папиросная бумага, да.
Да. Ну вот, а если вернуться к тому, как я и отчасти мое поколение приходило, то это, конечно, изнутри эта потребность, эти споры, эти разговоры. Как говорил Герцен, все начинается с разговоров мальчиков. Вот эти вот то и так далее. Они толкались туда. Очень важным поводырем, это для современного человека звучит странно, был Лев Николаевич Толстой. Потому что это единственные были сочинения, где Бог с большой буквы, и где он рассуждает. Потом уже мы сейчас можем сказать, он заблуждался там, заблуждался сям, там и пере... А тогда это был какой-то вот что-то, что давало все народные рассказы и прочее, прочее.
А философия, конечно, до вас в университете не доходила, Бердяева там.
Нет.
Это позднее.
Нет,
это в наше время уже.
Я был на психфаке. Вот, но поступал-то я на философский, потому что никакого психфака не было, не было. Было отделение психологии на философском факультете. Но, во всяком случае, это все была литература из другой жизни. Вообще тогда была, так сказать, вот, жизнь, ну, условно говоря, официальная или околоофициальная, и другая жизнь была. Другая жизнь, я уж не говорю там об этих самиздатах и так далее, которые постепенно стали появляться. Но для меня как бы поворотным моментом таким просто был вот некий такой кризис, ну, как со стороны психолога я могу сказать, что это такой был юношеский кризис, где-то мне было года 22-23, и вообще как бы вот жизнь показалась... увиделась абсолютно как бы бессмысленно, и я в ней вот со всем своим ничтожеством и так далее. И это было, ну, такой настоящий без дураков кризис. Я когда-то прочел у Толстого того же, когда он пишет вот о таком печальном состоянии человека, напряженном, он говорит, это как духовная рвота. Когда, как бы, в общем, ты задыхаешься и не можешь. Разрывает и не разрывается. Ну, Толстой, конечно, мастер. Это действительно было такое состояние, в котором, на самом деле, один шажок до того, чтобы вообще это все закончить. И, как я помню, только, как бы, связь и воспоминания с... о близких людях, я уже тогда женат был, вот, оно тебя как бы удерживает. И вот в этот момент, вот в этот как бы момент, это было в украинском городке Конотопе, где мой отец родился, и я там диссертацию писал. Вот, вдруг вот я это помню, это место, все там в парке ночью, и вдруг меня пронзило, что есть Бог. Вот меня пронзило, вот, понимаете, вот буквально пронзило. И это была главной точкой. А путь мой в церковь, он совершенно отдельный был и долгий.
Хорошо. Нам нужно будет сейчас спрятаться для наших радиослушателей. Я напомню, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Борис Сергеевич Братусь делится с нами своими воспоминаниями. Оставайтесь, пожалуйста. Не уходите, мы сейчас вынырнем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».